Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Вода – источник жизни. Она нужна человеку почти так же сильно, как воздух. Вода обеспечивает нормальное функционирование организма. Но проблема в том, что, несмотря на преобладание водной поверхности на нашей планете, не у всех людей питьевая вода одинаково доступна, не для всех людей. А качественная вода – это еще большая проблема, которая свойственна в том числе и для России. Хотя в России огромные запасы пресной воды. 18 сентября – Всемирный день мониторинга воды, или еще его называют Всемирный день мониторинга качества воды. Отмечается он с 2003 года, и к этому моменту этот праздник, эта важная дата уже превратилась в такую образовательную программу, которая направлена на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и на участие в защите от загрязнения. Традиционное мероприятие этого дня – взятие проб воды в разных водоемах планеты для того, чтобы оценить качество и безопасность этой воды для жизни людей и живых организмов. Сегодня поговорим мы о проблемах качества воды в России и о том, как их можно разрешить. С нами на прямой связи гендиректор Главного контрольно-исполнительного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар. Юрий Николаевич, приветствую вас.
Добрый день, Никита.
Юрий Николаевич, ну давайте определимся, насколько является проблемой в целом для России вопрос качества воды.
Ну, совсем недавно, буквально неделю назад, было заявление выдающегося ученого в области водного снабжения, водоотведения. Фамилию не буду называть, но было заявление о том, что к 2030 году Россия будет испытывать острый дефицит воды, что это невосполнимые потери, что их восстановить практически невозможно. Нужно в корне поменять подход к снабжению, к водоснабжению, к водоотведению. То есть здесь частично можно согласиться с тем, что проблема была, есть и будет. Проблема России всегда в том, что имеем, не храним, потерявши плачем. Это 1000%. Вот если у нас много чего-то есть, то на это не обращаем внимания. Было много леса, он сгорел, и уже будет скоро мало леса, и вот тогда будет проблема. Точно так же с водой. Есть Байкал, который можно, принимает густое решение, там проект законодательства о том, что можно не устанавливать очистные сооружения в населенных пунктах, где менее 400 человек, но летом там несколько тысяч человек, но очистных все равно не будет. И на реки никто не обращает внимания. Был один из самых перспективных проектов по поводу поворота северных рек. Несколько писателей выступили по поводу того, что это абсурдное решение. Прекратили эту деятельность. И, само собой, в Северный Ледовитый океан поступает огромные массы питьевой воды, в то время, когда Оренбург, Краснодар, Калмыкия, Астрахань, Волгоград — катастрофическая нехватка питьевой воды, и, конечно, ситуация не улучшается, потому что, понятно, всемирное потепление в глобальном масштабе, оно предопределяет то, что будет меньше запасы питьевой воды. И сейчас это особенно актуально для Крыма. Вот в Крым кто приезжает, раньше это был зеленый полуостров, это до 2014 года все цвело и пахло. Сейчас, ну, это такие очаговые какие-то виноградники могут где-то произрастать, персиковые рощи небольшие, и все, сады персиковые. И где-то в 400 раз сократились площади сельхозугодий Крыма. Всего лишь почему? Потому что Украина перекрыла доступ к Днепровской воде. А вот мы строим трубопроводы, как-то огромнейший опыт построения трубопровода в стране. И мы строим трубопроводы для нефти, для газа, вот для чего угодно. Но если сопоставить цену, вот сейчас зайти в магазин, посмотреть, сколько стоит литр воды, и пересчитать баррель нефти, сколько стоит литр нефти. Но вода уже в разы дороже. Просто, может быть, подумать на перспективу, что трубопроводы мы не для того строим. И если речь идет о вложении миллиардов рублей на обессоливание морской воды в Крыму, миллиарды, но самое главное, необходимо при этом упоминать о том, что Саудовская Аравия, одна из самых богатых, принято считать, стран в мире, она затрачивает 25% всей годовой ежегодной добычи нефти и газа, которую страна добывает, только на работу установок по обессоливанию морской воды. а где Крым возьмет такое снабжение? То есть речь идет о том, что Ростех поставит установки, турбины, которые будут работать на газу, дополнительное газоснабжение Крыма, опять же трубопроводы. Но почему речь идет о газоснабжении? Почему речь не идет о том, чтобы один раз навсегда закрыть вопрос, построив трубопровод с водой? Ведь это будет навсегда. Нет, это будет очередная черная дыра, куда будут складываться миллиарды, куда будут складываться миллионы кубометров газа для работы опреснительных установок, которые будут брать воду из моря, которые просто ничего из себя, дистиллят.
Юрий Николаевич, а откуда должна, по-вашему, вот эта труба с водой пройти в Крым? Откуда брать воду?
Ну, если недостаточно Кубани, предгорье Кавказа, огромные ресурсы вод, которые все предгорья, все реки Кавказа, вот при Эльбрусе это 8 рек, Шхельда, Малка, Тиберна, прекраснейшая вода высочайшего качества. Даже речи быть не может о том, чтобы ее очищать надо было. Один из вариантов. Дальше идем. Вот не через Сибирь тянуть в сторону Китая, трубопровод проложить из Сибири сюда, с водой. Потому что из Байкала в Китай получилось, у китайцев. Почему у нас нашу воду не получается повернуть на юг? Трубопроводы, опять же, еще раз я повторяю, огромнейший опыт по прокладке трубопроводов. И это будет один раз и навсегда напоить все засушливые регионы. Это первый вопрос. Второй, это в подтверждение трубопроводу еще есть такая ситуация, что в период хаджа даже в Саудовской Аравии не хватает миллионов кубометров опресненной воды, потому что в период хаджа Мекка и Медина планируется, опять же, строительство трубопровода из Нила через территорию Судана по дну Красного моря для снабжения двух городов в период хаджа. То есть все равно единственный способ – это поставка природной воды посредством трубопроводов. У нас как-то эта тема вообще не рассматривается. И если говорить о водоснабжении на перспективу, то, конечно, это самое наиболее актуальное и самое возможное и доступное и дешевый способ обеспечения. Те водные запасы, которые мы имеем, их вполне. То есть Россия занимает третье место после Бразилии и Дании, благодаря Гренландии. Третье, четвертое место с Соединенными Штатами делит по запасам воды. И говорить о том, что нам чего-то не хватает, естественно, это как-то ситуация, кажется, такой не совсем
надуманной. Да, вы говорите Кавказ, Кубань, но, насколько я помню, и Краснодарский край тоже испытывает проблемы с водоснабжением. Там с чем они связаны? На Черноморском побережье, вы помните, были новости, что и Геленджик там оставался без воды?
Но опять же, это речь-то идет наверняка о водозаборах местных. Это скважины, это какие-то поверхностные воды, которых, конечно, не хватает. Особенно в летний период, когда пиковая нагрузка по притоку туристов, конечно, не будет хватать местных запасов воды, потому что не рассчитывали никогда эти регионы на приток такого огромного количества и такое активное заселение этих территорий. Сейчас просто посмотреть Сочи, то, что было 10 лет назад и сейчас, это мегаполис просто становится, естественно. А о водных запасах, их неоткуда взять просто реально. Там нет больших рек, нет водохранилищ больших. Об этом никто не думал раньше. Так сейчас вот самое время как раз рядом, 300-400 километров до при Эльбрусе. Пожалуйста, по крайней мере, Краснодарский край, по-моему, решить вопрос. Это самый простой момент. И еще раз я говорю, что все большие реки, от Урала, начиная и на восток, это, само собой, источники прекраснейшего, ценнейшего белого золота, которое пока никто никак не использует. Еще раз я говорю, что система трубопроводов, конечно, решила бы все вопросы юга России просто навсегда. Но у нас, как всегда, ищут какие-то, начинаем бурить скважины под Азовским морем. Никто никогда не проводил гидроразведку, гидрогеология не изучена. То есть гидрогеологи говорят, не может быть там таких ресурсов, которые напоят и Крым, и ближайшие регионы. Конечно, это очень дорого будет, и очень огромное вложение, и всегда пшик на выходе, потому что программа «Вода 21 века», которая еще в 2003 году разрабатывалась, ни один из пунктов, который проговаривался в этой программе, обеспечение водоснабжения, обеспечение каждого жителя России чистой питьевой водой, обеспечение постоянного контроля, экономия воды, новые трубопроводы, ничего практически не выполнено. Программа есть, деньги распилены, ничего не сделано. Поэтому, естественно, государственная воля и, самое главное, тотальный контроль. Мы говорим о мониторинге воды. Это всемирный день. А кто занимается мониторингом в России? Периодически заявления мы слышим. Счетная палата заявляет, в таких-то регионах России плохая вода. Валентина Ивановна Матвиенко заявляет о том, что в России в некоторых регионах плохая вода. А кто проводил исследования? По каким показателям? С какой периодичностью? Из каких источников? Какая программа была? Никто никогда вот вам не ответит на эти вопросы. Поэтому, конечно, прежде всего баланс, посчитать, сколько какой воды. Независимая организация создана не под распил денег, а под то, чтобы реально провести обследование водоемов и посчитать, какие запасы реально воды есть. Найти, снова вернуться к теме переброса рек, которые уходят в никуда. За Уралом воды море, естественно, европейская часть более индустриально развитая и более заселенная, густо население, естественно, будет всегда страдать от недостатка, потому что неравномерное распределение. Так везде по миру, естественно. Но если там Саудовская Аравия, у них нет шансов перебросить откуда-то, кроме обессоливания или танкеров, что уже тоже рассматриваются такие проекты по поводу использования танкеров под переброску воды. А в России, конечно, это все актуально, все рядом. Просто бери и рачительным хозяином будь и используй. И все южные регионы, несомненно, что они всегда испытывали и будут испытывать, особенно в летний период, и будет ухудшаться ситуация. В связи с притоком населения, в связи с изменением климата, в связи с растущим водоразбором, и ситуацию нужно решать, самое главное, конструктивно, планово и программно. Вот программное решение.
Угу.
Программа, которая составлена была, она неплоха была. Самое главное, что у нас все тезисы, все заявления, все постановления, призывы, они красиво звучат, а реализуются как-то раз, и так на нет сходит тихонько, и все. И в следующем году новые призывы, и снова все на нет.
А вот эти глобальные проекты по развороту рек вспять, они вообще реалистичные, по-вашему? Как это делается?
Ну, их же предлагали. И еще раз я говорю, что это ученые это не высказывались. Те, которые предлагали такие решения, никто не сказал нет, что это невозможно. И какая-то вот такая общественность продвинутая, то есть там только писатель, то есть люди... какие-то общественные деятели заявляли о том, что это невозможно, это неблагородно, нарушение природных ресурсов, но никто не просчитывал никогда. Еще раз я говорю, что ведь Нил, посмотрите, одна река на севере Африки, из которой вот все страны прилегающие, они в полной мере удовлетворяют все свои потребности. Одна река. И разбирают все там, за тысячи километров разбирается эта вода из Нила, строятся водохранилища, водозаборы, конфликт возникает между Эфиопией и Суданом из-за этого, естественно. Но, само собой, при плановом подходе, при правильных учетах, естественно, это на всех хватит, точно совершенно. И у нас, еще раз говорю, когда было просчитано и было предложено, а выступала только вот активная общественность против, то есть ни один ученый не сказал, что какие-то проблемы будут для экологии, для природы, тем более, ну, природа Сибири, я думаю, что там климат такой, который, соответственно, в полном объеме обеспечит воспроизведение водных ресурсов. И вот использование той воды в полной мере может перекрыть потребности южных регионов России. Точно так же, как Байкал. Вот его же на всех хватает, кто рядом. Ну, по крайней мере, на Китай, Монголии хватает. Россия пока еще не пьет, потому что жемчужина наша пока не трогаем. Для бутылок только.
Если говорить о качестве воды, с чем связаны основные причины загрязнения? Это промышленность или это вот обычная наша бытовая деятельность или что еще?
Ну, промышленность как-то все меньше развита в России, это понятно, и очень многие предприятия закрываются, регионы целые приходят в запустение, и в упадок из-за того, что как раз приостанавливается промышленная деятельность. Ну, в первую очередь, наверное, необходимо ухаживать за водоемом. Очень часто, ведь мы когда едем по дороге и видим R какая-то, не знаю какая-то, вот название есть R, какая-то, а реки-то нет. Есть просто такое пересохшее русло какое-то, заросшее камышами, и все. Поэтому, конечно, прежде всего, еще раз говорю, повернуться лицом к природе, к нашей, то, что нам нужно хотя бы. Земля не нужна, бог с ним, она зарастает, полстраны зарастает, сельское хозяйство как-то хереет, это не важно. Но без воды-то точно не обойдемся. Сельхозпродукты закупим, но если Россия воду будет закупать, конечно, будет ситуация абсурдная. Поэтому, конечно, прежде всего, очистить водоемы, вернуться действительно к правильному отношению к водоемам. То есть, есть водоем, то, само собой, необходимо какие-то дренажные работы проводить, приводить работы по предотвращению заболачивания местности, чего, собственно, никак нигде не делается. Когда, простой пример, как загрязняются водоемы, когда к Волгограду подлетаешь на самолете, то экологи местные говорят, тревогу бьют, но промышленность говорит, что мы ничего не сбрасываем никуда. Но там просто пятна, такие разводы в Волгу выливаются, и никого это, собственно, не волнует, никаких штрафов нет. Когда находят водоканалы какие-то частички в сбросах богатых предприятий, они миллионы штрафов выкатывают, ну, якобы находят. А вот там, где в реку сливается, ну как-то ну, сливается и нормально. Я еще раз говорю, мониторинг не проводит. То есть весь мир проводит, у нас не проводит никто этого. Нет единой программы, нет одной организации, которая будет заниматься независимым контролем. Заявляют периодически то губернатор Костромской области, то Ивановской области, то Волгоградской. Заявляют о том, что у них все плохо. А где программа, еще раз повторяю, по каким показателям плохо, из каких водозаборов плохо, подземные, наземные, водопровод, мелкие города, населенные пункты, по каким показателям определять, на какие документы ссылаться, вот почему плохо, кто определит. Просто сказал, то есть просят денег, дайте денег, которые распилят, и на следующий год точно так же плохо будет. Ведь никто не отчитался о том, что в нашем регионе дали денег, и мы сделали хорошую воду. И Владимир заявлял о том же, и еще раз повторю, Костромская область, деньги давали, ситуация никак не изменилась.
А на федеральном уровне действительно нету никакого регулирующего, контролирующего органа? Уж кто-то должен за это отвечать. В Минприроды, может быть, какие-то есть подразделения?
Нет, ну подразделений много. Я еще раз говорю, что нет единого подхода. Просто кто-то взял и пришел контролировать. Наверное, Минприроды в первую очередь, Роспотребнадзоры местные, коммунальщики местные. Но самое главное, что никто друг друга не контролирует. Если водохозяйство, которое снабжает, коммунальные хозяйства, которые снабжают водой города и говорят, у нас совершенно чистая вода, и сами себя контролируют. А когда независимый контроль приходит, там просто бои начинаются местного значения. Ростовская область, один из городов, не буду говорить, там сын мэра владеет трубопроводами, а водоснабжением тоже сын другого чиновника. И вот война идет, просто крайних нет, люди травятся, вода ужасная, и друг на друга переталкивают, показывают пальцами. Естественно, программы, которые вот единое устанавливают требования для регионов, откуда взять, какую воду дать. Ну, какую воду дать, естественно, требования есть. СанПин, который определяет, который, кстати, сейчас объединил требования ко всем водам, и водоснабжение, и обеспечение жизнедеятельности, то есть обеспечение условий проживания бомжей, то есть все в едином СанПине. Сейчас такой хороший сделали документ, непонятно зачем, но вот такой все в одном документе, чтобы ничего непонятно никому было. То есть все требования и к воде, и вот к таким людям асоциальным тоже в одном документе. Поэтому вот такое отношение, только запутать все, мутную воду создать, которой кто-то ловит рыбу. А вот еще раз я повторю, единого подхода к постоянному тотальному контролю за тем, что имеем мониторинг, вот так называемый, к празднику, то есть, который мы сегодня отмечаем. Но я думаю, дата все же не праздник. Вот в России это точно не праздник, потому что это просто дата, которой нет мониторинга и нет такого тотального контроля за тем, что имеем.
Юрий Николаевич, вы сказали такое словосочетание «люди травятся». А чем действительно чревато использование некачественной воды, особенно на протяжении длительного времени? Что может произойти?
Никита, самое главное, что если речь идет о водопроводной воде, обработанной хлором, то зачастую коммунальщики заявляют, что вода там хорошей концентрации, то есть правильную концентрацию хлора содержит, ничего вредного не содержит. И когда мы проверяем, несколько городов тоже называть не буду, в течение реки Волхов, от Великого Новгорода до Ладоги, вот несколько городов проверяли, просто катастрофические концентрации хлорорганических соединений, хлороформ, четыреххлористый углерод, другие вещества, которые являются канцерогенными и вызывают онкологию рано или поздно. Всплеск онкологии, а местные коммунальщики говорят, это не наша вина, вода-то такая, она просто с органикой поступает. Да, если вода содержит большие концентрации органических соединений, особенно это осенний и весенний период после паводка, когда впадают загрязненные воды, стоки в реки попадают, много органики после хлорирования такой воды, очень большие концентрации хлорорганических соединений. Появляется онкология, коммунальщики говорят, не мы. Ну, опять же, а кто их контролирует? Ну, не вы, так не вы, пожалуйста, люди сами виноваты, очищайте воду. Поэтому это, в первую очередь, самое печальное, что может быть после хлорирования, никто не контролирует практически хлорорганику. У местных водоканалов просто нет света. Это дорогое оборудование должно быть. Жесткость, цветность, мутность, да, определить. А хлорорганические соединения, это только в крупных городах, то не во всех.
Я даже понимаю, о каких городах вы говорите в Ленинградской области. В одном из них нефтеперерабатывающее предприятие, в другом металлургическое. Я бывал и там, и был, кстати, и на предприятии металлургическом, и был действительно шокирован водой непосредственно в самой реке Волхов. Мне кажется, что там что-то туда, ну, во всяком случае, лет 10-15 назад что-то поступало в эту реку.
Вот в этот период приблизительно несколько раз мы совместно с институтом Эрисмана и проводили исследования как раз воды из этой реки, из этих городов. И вот печальная очень ситуация. Даже в Великом Новгороде была проблема с содержанием радона, хлорорганики очень много в воде. Но коммунальщики говорят, а мы-то ни при чем. И Роспотребнадзор как-то, ну, тоже молчит. Поэтому еще раз я говорю, нет ответственности. Даже если плохое что-то случается, а все друг на друга показывают, и нет единого органа, который должен прийти и сказать, это плохо. Роспотребнадзор, я не уполномочен заявлять о том, как они работают. Но если такое случается, то это, конечно, ну, просто должна какая-то ответственность наступать. Но у нас это, ну, наверное, кто-то кого-то пожурить может, не более того. И, собственно, ситуация-то не меняется, еще раз я говорю. Сколько программ было разработано, сколько денег выделено, и чудо-фильтры одного из академиков судимых выделялись миллиарды на его фильтры. Ничего не изменилось, и та же Ленобласть пьет тоже воду, которую пила. При этом, конечно, Питер и Москва пьют великолепного качества воду, это точно могу сказать, потому что есть такая статистика, у нас каждый сотрудник, если бывает в каком-то городе мира, обязательно мы воду привозим, и можно сказать, что вода, само собой, у нас ничем не уступает, даже Парижу, Берлину, я уже не говорю, какие-то там, Токио, Дели, Ханой, конечно, об этом вообще речь не идет.
А это говорит о качестве фильтрации, обработки? В Питере же из Невы вода, да, в Москве из...
Это хорошая поверхностная, относительно чистая вода, то есть органики очень много. Волжско-Вазовский бассейн, 23 водохранилища, которые входят в систему водоснабжения север Москвы, то есть Ака и Москва-река, они довольно высокого качества, хорошая вода, которая даже при минимальной очистке какая-то, совершенно прекрасная, хорошая вода для питья, которая не содержит никаких... повышенных концентраций, предельно допустимых концентраций вредных веществ. То есть, может быть, несколько там каких-то концентраций железа, хлор, может быть, после хлорирования, конечно, случается. Хлор объединен немного, потому что мало органики в исходной воде. И в результате получается прекрасная питьевая вода. И сейчас новый техрегламент, который вошел в силу, если на бутылке написано «вода питьевая», без слова «природная» просто, может быть, там написано «артезианская», «талая», из источника какого-то, но если нет «природная вода», то есть питьевая природная вода. Это вода из скважины, которая минимальным способом доочищена, с минимальными вложениями в очистку. То есть химический способ вообще исключается. То есть физическая доочистка такая, вот механических примесей. Вода природная питьевая. А если вода питьевая просто, то это в том числе и водопроводная вода доочищенная. А таких бутылок на прилавках процентов 60. Все обращают внимание на то, что купил бутилированную воду, значит, пью. Вдолбили людям в сознание мысль, что ты должен выпить 3 литра воды. А если ты выпиваешь 3 литра воды, то, само собой, ты должен купить эти 3 литра воды и выпить. Ну, а что пьют люди, как не обращают внимания? Если дорого, то хорошо. Еще раз говорю, если нет слова «природное», то пьем то же самое, что из водопровода после самой простой очистки.
Да, кстати, вот из водопровода-то у нас хоть где-то можно пить, может быть, предварительно отфильтровав как-то?
Вот самое главное, что в Москве и в Питере однозначно, совершенно точно, без каких-либо ограничений на здоровье пейте, пожалуйста.
Но только хлор подвыпустить, да?
Хлор, это газообразное вещество, которое в активном состоянии, в открытой емкости, выдерживаем посуду, и запах через 10 минут уходит, то есть, соответственно, уходит хлор из воды. Хлор органических соединений практически нет, потому что чистая исходная вода не содержит органики, поэтому еще раз я повторю, что Питер и Москва совершенно две столицы, которые абсолютно высочайшего качества, питьевая вода из водопровода, которая не требует никакой дополнительной доочистки. Но если есть какие-то опасения, вполне хватает для доочистки даже кувшинного типа, простого водоочистного устройства, которое делает ее очень близкой по составу, по составу к бутилированной воде, на бутылке, на которой написано «вода питьевая». Вот абсолютно то же самое получается, но как раз дешевле.
А в Москве разве по районам не разнится качество воды?
Абсолютно никак не отличается. То есть все регионы проверяли, притом по заказу журнала «Тайм», вот как так совпало, здесь у нас эта статья, обратились они просто ради интереса, как отличается, как снабжается Москва водоснабжение такое. Проверили практически все районы Москвы абсолютно идентичны. То есть жесткость, содержание железа. Ака и Москва-река, они очень близкие по составу воды. Естественно, исходная вода обработка одна и та же. Поэтому высокого качества во всех домах Москвы вода совершенно точно. И ни в какой дополнительной обработке не нуждается. И козленочком точно не станешь, если попьешь такой воды. Как в сказке не будет.
Да, Юрий Николаевич, сейчас мы должны небольшую паузу сделать. После нее вернемся. Вы оставайтесь с нами на связи. Юрий Гончар, генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук, сегодня наш собеседник по случаю Дня мониторинга воды.
По душам.